Шалом Роха. Добро пожаловать. Хорошего лета всем. Начинается новый период после Песаха, который кончается Шавотом. И это период времени называется Сфират Омер, счет Омера. И мы хотим поговорить и постараться понять, что немножко поглубже, что значит это период времени. Законы, как всем известно, период считается полутраурным, так как в это время от Песаха до Шавота умерли 24 тысячи учеников Рабби Акива. Если мы понимаем, что после этого, то мы сказали, что мир был как пустыня, в духовном смысле этого слова, пока не пришли 5 учеников к Рабби Акиве, это Рабби Шимон, Рабби Иуда, Рабби Элиэзер, Рабби Йоси, Рабби Элозер. И от этих 5 учеников продолжение всей устной Торы. Если мы подумаем, что таких учеников могло было быть 24 тысячи, то мы понимаем, сколько Торы мы потеряли. Причина этому была в том, что они не показывали, не уделяли достаточно уважения друг другу. И вот этот хисарон, вот этот урон, как сказать, недостаток в хороших медот, в хороших качествах, это привело к тому, что они не смогли, не удостоились быть тем, кто передает Тору. И это, видимо, отсюда, что вступление и подготовление к Каббалат Тора, к получению Тору, идет именно через хорошие качества. Если нет дерехет, если нет хорошие качества человека, то он не может стать кли, не может стать сосудом, который может принять для себя Тору. Мы не женимся в это время, мы не слушаем музыку и не стрижем волосы, чтобы показать, что мы тоже стараемся как-то понять вот этот урон, и мы понимаем, что мы тоже сами должны над этим работать. Сфират ха-Омер — это очень интересное название. Это счет Омера. Что такое Омер? Омер сказано в Торе, что нужно было принести корбан, принести жертву, которая была из Сеорим. Что из Сеорим? Ячмень? Ячмень?
Ячмень.
Один из 5 злаков, ячмень, который считается, это уникальный корбан, есть только еще один такой усоты. И это, в общем-то, еда, которая больше дается животным. И на второй день Песаха приносится этот корбан. Омер – это 1/10 эйфы, это примерно 2,5 килограмма, это 43 яйца и 1/5. И омер – это размер, это мешкаль, это вес этой муки. И Рабби Шлома Левенштейн показывает такой пример, чтобы понять наш вопрос. Когда человек очень любит бананы, да? Он обожает бананы, он просит своего сына пойти в магазин и купить ему 2 килограмма бананов. Он бежит, он не уверен, там есть или нет, он прибегает. Что он спросит его, ты купил бананы? Да? Он их ожидает каждый день, ты купил бананы? Или он спросит его, ты купил 2 килограмма бананов? Да. Обычно он скажет, купил ли ты бананы, это главное. Сколько, это уже второстепенно. Другого человека родился сын слишком рано, преждевременно. И Моэль говорит ему, что он должен набрать вес до того, как вес не будет, допустим, 2 килограмма. Он не может делать ему брит-милу, обрезание, о котором мы говорим в нашей главе. И у него него нет весов, поэтому у него нету этих гирек, да? Поэтому он говорит своему сыну: беги, купи 2 килограмма бананов, например. Да? Когда он вернется обратно, этот сын, что он спросит? У тебя есть 2 килограмма? Да? Ну, главное этот вес. Его не волнует, что это: бананы, апельсины, тыква. Главное, чтобы у него было эти 2 килограмма. Поэтому мы бы подумали, что главное, когда приносит человек корбан, какую-то жертву, что это за жертва? Не вес ее, а что это за нее? Что он приносит? Но здесь мы видим не так. Сфират ха-омер. Мы считаем омер. И дарается особенное внимание именно весу этому. Почему это так? Бе Йосеф, это Бьосеф Салант, который жил в Иерусалиме около 100 лет назад, в своей книге объясняет так. Говорит, что в Торе мы находим еще одну вещь, которая была омер. Что это было омер у нас? Каждый день падал манна с неба. Это было для каждого человека омер. Это была еда, столько количества еды, которую хватило на сутки. В Торе объясняется, что, ну, в Талмуде объясняется, что это ман, он был бесхуд, награду, как сказать, из-за Мойше Рабейну, в его заслугу, заслугу Мойше Рабейну. Бер, вода была в заслугу Мирьям, она не оковывает облака чести в заслуге Аарона, а здесь это была заслуга Мойше Рабейну. Мы видим, когда Мойше Рабейну умирает, перед тем, как вошли в Израиль, когда он умер, 7-го Адара, то ман прекращается. Больше не было мана. Но пока еврейский народ дошел в Израиль, и когда мы заходим в Израиль, мы не можем кушать хлеб, новую пшеницу, потому что нужно было ждать, пока это все считается ходош. Ходош запрещено кушать, пока мы не принесем корбан ха-омер. Корбан ха-омер приносится 2-й день Песаха, получается 16-го Нисана, от 7-го Адара до 16-го Нисана, да, это получается 5 недель, больше, чем 5 недель. Тому где объясняется, что было достаточно, у нас было достаточно ман, который нам хватило до того, как мы принесли омер, и через 5 недель мы могли кушать свежую пшеницу, свежий хлеб. Говорит Бер Йосеф, что в этом объясняется, что чтобы получить Тору в конечном итоге, чтобы приготовиться к этому, считаем омер. Считаем мы омер, мы вспоминаем, что такое омер. Омер напоминает нам оман. Что вот этот омер, эти 2,5 килограмма ман, которые обычно дали на один день, и хватило каждому из нас на 5 недель. И мы понимаем, что когда Ашем сказал Ирмияу идти и увещать еврейский, еврейский народ, чтобы еврейский народ занимался больше Торой, то Ирмияу сказал, они скажут мне, что нужно работать. Говорит тогда Ашем ему, что возьми из Аруна Койдеш вместе с скрижалями, была еще одна вещь, которая была, лежала там, это Цинценет Хаман. Одна порция маны. Покажи им. Раши приводит Хумаши. Покажи им этот кусочек маны. Вопрос, конечно, здесь можно задать. Хорошо. Что ему ответят? Что, ну, в пустыне был ман. Каждый день ты выходил, и перед тобой лежала твоя порция. Да, если что-то кто-то сделал не так, ему нужно было идти немножко дальше. Но каждый день каждый получал свою порцию. Но в наше время... Да, Яков, есть у вас ман? Ну, где наш ман? Открываешь дверь, там можно искать, но нету ман. Да, поэтому что нам поможет, если кто-то нам покажет, что видите, есть ман? Как всем известно, что в Сидуре написано в конце Шахарит, в конце утренней молитвы Парашат Аман. И всем известно, что читая это каждый день, у человека есть сигула, у него есть обещание, что у него будет всегда парнаса, всегда будет... пропитание. Почему? Потому что человек должен понять, что ман существует даже в наше время. Ман постоянно везде. И подготовление, чтобы получить Тор, нужно читать Сфират Омер. Омер напоминает нам именно об этом, что у нас есть возможность получить ман. Ашем посылает каждому из нас ман. И без этого у нас не будет получения Тора. Это зрелость, к которой мы должны подходить. Это наша вторая тема, что Песах это было начало еврейского народа, наше рождение, поэтому все должно быть постоянно настолько стерильно и никакой молекулы хамеца. И после этого это наше рождение, очень-очень все должно быть все очень чисто. Когда рождается наш народ, да, то вначале у нас нет зрелости, мы не готовы к этому. И вот эти вот 49 дней, как тут к Песаху, это время подготовить к учению Торы. Это наш бармит. Получается, что сначала у нас корбан сойрим, ячмень, что очень такая простая пища, больше похожа на животных. Потому что у детей есть только яцерара. У них только они очень эгоистичны. Да? И потихоньку мы должны их воспитать, и к бармитцу уже приходит яцетов, это хорошие наклонности. И там уже мы кушаем штейлехом, два на шавот, приводим в корбан шавот, это два хлеба, они даже из хамеца, потому что сейчас, когда человеку Тора есть, он может справиться с своей царара, он может справиться со своими плохими наклонностями, у него есть эта защита. И когда мы считаем Сфират Омер, очень интересно заметить, что первый день Песаха мы не считаем. Начнем со второго дня. И когда мы доходим уже до Шивот, последний день, 50-й, тоже не считается. Считается 49-й, а потом уже нет. И почему это так? Ответ, что когда у нас Песах – это наше рождение, но это как Песах, да? Мы перепрыгнули, Ашер нас спас, он нас выбил из этой тьмы. Но это считается это как катапульт. Мы вдруг попадаем в новое место, у нас есть огромнейший потенциал, и сейчас время это начать считать. Поэтому Песах сам первый день не считается, потому что это был катапульт. Это мы просто вдруг попали в новое место. Теперь зависит от нас. И когда мы уже сделали то, что от нас требуется, мы посчитали это 7 недель, это 7 сферот, тогда мы подходим к Шивот. Шивот тоже, это уже вне времени. Тора, она вне, ее нельзя посчитать. Это не какой-то день, это все. Поэтому у нее нету какого-то, номер 50 не существует здесь. Тоже мы понимаем, что в Аллахе, когда человек исполняет какую-то мицву, он может тоже, как говорят по-русски, вывести, да? Легойце, вывести другого. Да? Если я говорю кидуш, то мои гости, они уже не должны говорить кидуш. То же самое с Авдалой, то же самое с Агадой. И так множество мицвот, шофар и так далее, и Мегилат Эстер. Мы можем, один человек их исполняет для других, они слушают, и они считают, что они тоже выполнили эту мицву. Сфират Омер, считать Омер так не работает. Каждый должен считать сам. Хазан не может посчитать для всех. Каждый из нас должен считать сам. В Сефер Ахинух, это Ришон, который жил около 600 лет назад, который объясняет значение всех заповедей. Он говорит, что чтение каждого Сфирата Омер, это нам говорит о нашем желании получить Тору. Что когда человек чего-то очень ждет, он будет читать каждый день, когда это уже произойдет. Да, человек ждет своей свадьбы, своей бармитцы, он считает, у него будет такой график, когда он читает каждый день. Тогда, может быть, нужно было считать, осталось 49 дней, осталось 48, 47, 46, я чего-то жду, чем ближе я к этому приближаюсь, тем я буду считать, сколько осталось, чтобы уже к этому дойти. Почему я считаю раз, два, три, четыре и так далее. на ответ, потому что я должен идти наверх. Каждый день этот свирь приближает меня, и я должен чего-то достичь и выйти на более высокую ступень. И здесь мы поймем тоже, что сферот, эти семь разных, не знаю, нет такого перевода на это, эминаций, это как Сефер Йецира, говорится, что Ашем создал этот мир тремя вещами. Это Сефер, это книга, это Сипур, это рассказ, Сфар это числа, и также это границы. Это все сферот, это все связано с этим же словом. Также сфир, который говорит о алмазах, о бриллиантах, это тоже слово. И каждый человек может подумать, какая связь между книгой, рассказом, числами и алмазами. Это что-то, что ограничивает, что разделяет, что-то, что разрезает все. И поэтому в мире есть семь цветов, поэтому в мире есть семь нот, что это что-то, что делает какую-то потрясающую гармонию, и так же как музыка, так же как живопись. И эти сферот именно, как мы 7 недель, это 7 раз мы комбинируем каждую из них с другой, потому что это все строит и приводит гармонию в этой вселенной. В мире мы видим даже, что такой феномен, что если раньше гармония и в живописи, в архитектуре, музыке, это была цель каждого артиста, каждого художника, то была эпоха, да, которая продолжается еще, что наоборот, что все начинает одеть и так далее, что чем больше это было без симметрии, без как-то разорванной, более все наоборот, тем стало это было очень модно. Это тоже показывает саму структуру этого мира и насколько он опускается вниз. Еврейская живопись, интересно, что можно найти, я как раз был недавно в музее, я видел пять или четыре были написаны с каллиграфическим, потрясающе красивым почерком, и сами они показывали картину, сами они показывали, из них было, иногда это видно, Мегилат Эстер, она похожа на Эстер, и каждая из этих, это была картина, которая написана была буквами. Эту живопись можно найти в старинных источниках. Также в синагоге мы видим, что написано имя Всевышнего и разные Тейлим, они этими словами, этими буквами мы видим изображение. Это напоминает мне, что я слышал историю, которую мне рассказал человек, который там был, что много лет назад, когда в Израиле президентом был Герцог, это сын Рав Ицхак Герцог, который был первым главным раввином Израиля, большим Талмид Хохом, его сын уже не был знатоком Торы, но он стал президентом Израиля. И в один в одно время он публично, открыто выразился так, что в Ешиве Ор-Самеах, которая в то время была очень-очень успешна, это была Ешива, которая была открыта для всех, туда приходили начинающие из-за границы, из Израиля, и сотни, если не человек, приходили к религии, он сказал, что в ней, в этой Ешиве, сжигают вязаные кипы. В этой Ешиве сжигают вязаные кипы. Показать их фанатичность и вообще не цивилизованный подход ко всему. Это было открыто, это было в прессе. На что Рав Симха Кук, это главный раввин Реховот, который очень известен своим, очень популярный раввин в Реховот, как раз все слои общества его очень обожают. Он был настолько этим недоволен, что он заставил президент этот Израиль, чтобы он посетил эту ишиву. Посетил Ор-Самиах, чтобы он туда пришел сам, удостоили, что это такое. Перед тем, как он будет говорить такие глупости. И так как это было все в прессе, то у него не было выбора. Он назначили день, когда он посетит ишиву Ор-Самиах в Иерусалиме. И в Ор-Самиах к этому подготовились. Хорошо подготовились. Они пригласили 400 человек, которые учились в данный момент или до этого в этой ишиве. Каждый из них был или доктором, или профессором, или PhD. Некоторые были несколько докторатов, некоторые были. И каждый из них был отличался очень высоким светским образованием. И так были, они все были сидели там, у них были разные, они были по-разному одеты, в разных кипах. И единственное, что их объединяло, это что они все учились в этой ишиве, Ор-Самиах. И когда привели туда президента Израиля Герцога, то он был представлен, они шли по ряду и представляли ему каждого из этих учеников. И когда проходил через им, говорили о всех их титулах, о всех их достижениях, науке и так далее, то он после этого уже выглядел, что его полностью выжили, выдавили из него всю его энергию. И когда он прошел все, там были речи, там его приняли очень, то он действительно должен был извиниться публично и везде, и в прессе за такие высказывания. И после этого всего, в конце концов, ему преподнесли подарок в Ор-Самиах. Ор-Самиах, один из учеников Ор-Самиах, который был очень выдающимся художником сам, то он нарисовал, точнее написал, нарисовал отца президента Герцога, Рав Ицхак Герцог, который был действительно выдающимся Талмид Хахам. Он нарисовал его. Как он его нарисовал? Он использовал речь, которую сказал Рав Герцог о важности изучения Торы. Он этой речью он нарисовал его изображение. И когда ему преподнесли его сыну эту картину, где можно было видеть его отца, который был все словами было, пока, было потрясающе выразительно изображена его картина, то президент Израиля начал плакать. В нашей главе говорится о обрезании. И мне, к сожалению, удостоилось быть на одной экскурсии, где экскурсовод был американским израильтянином, который поделился, что у него родился сын, и когда его какие-то шведы спросили, что значит обрезание, он сказал, да, я сделал обрезание, то мы с сыном сказали, почему это делают? И хотя он так на многие вопросы мог ответить, но на этот вопрос он не мог ответить, он говорит, я не знаю, так мы делаем. Это было очень грустно смотреть на это. Но в Персии, да, это Ирак, Иран, много лет назад жил один раввин, он стал раввином там, Рав Авраам Хахам, и он узнал, что в его городе был один еврей, доктор, мастер, очень такой интеллигентный человек, который перешел в ислам. Еврейский доктор, который перешел в ислам, это было очень-очень большое исключение, чтобы до такого дошли, чтобы еврей пришел в ислам. И поэтому он пригласил его и начал с ним беседовать, как он мог до такого дойти. На что этот доктор ответил так, он сказал, что я был на лекции одного раввина. И он рассказывал мидраш. В мидраше было сказано, что когда Йону выбросили с корабля, потому что всем было понятно, что из-за него это буря, то выбрасывают из корабля, его проглатывает большая рыба. Когда эта рыба плывет дальше, и Левиатан пытается ее проглотить, то сказано, что когда Левиатан видит, что у Йоны есть бритмила, но есть обрезание, тогда он этого пугается, и он оставляет их в покое. И тем, так они спасаются. И доктор сказал, что когда я это услышал, то для меня это была такая чепуха, что Левиатан — это огромная рыба, и она увидела, и там они разговаривали, что это, и бритмила, что это все. Как, у меня это все настолько произвело ужасное впечатление, что я решил, что, конечно, ислам — это тоже ерунда, это все тоже чушь, но хотя бы у меня будет хорошая жизнь, и у меня будет, я не буду дискриминирован, и поэтому я решил лучше пойти к той чепухе, чем остаться с этой. Когда Раб Авраам его выслушал, он очень строго ему сказал, что ты настолько неправ. Он говорит, что ты считаешь, что ты понимаешь все. Ты со своим разумом ты измеряешь все, что ты не понимаешь, для тебя это уже, ты отказываешься. Она, это просто идет против нас Эва Нишма. То, что еврейский народ взял Тору, сказал, что мы будем ее исполнять и будем потом учить и стараться понимать, насколько мы можем. И он сказал ему, что ты, может быть, даже не достоин того, но я все равно тебе расскажу простое, одно из простых пониманий этого Мидраша. Мидраш говорит нам о том, что Левиатан, который был создан в конце творения, и это рыба, которая символизирует вершину этой Тевы, природы, она сталкивается с Йойна. И Йойна показывает ей, что человек, хотя, если так подумать, что мы, почему человек является вершиной, короной этой природы, этого создания. Есть так много животных, которые сильнее, быстрее, чем мы. И почему мы считаемся вершиной? Показывает ему Йойна, что у нас есть мецва, которая говорит, называется обрезание, бритмила. Это бритмила, которая показывает и доказывает, что человек, он несовершенен, и мы работаем над собой, и мы хотим достичь совершенства. Это то, что связывает еврейскую семью, это то, что показывает, насколько мы стремимся к святости. Это то, что останавливает Левиатана. Это то, что показывает ему, что мы действительно выше этой природы, и природа должна поклоняться нам. И этот доктор, когда он это услышал, и он услышал все эти объяснения, он, Барух Ашем, в конечном итоге возвращается к иудаизму. Это то, что мы должны сами этим жить, это практицировать. То, что мы понимаем, это очень хорошо. Есть многие вещи, которые мы не понимаем. Это тоже хорошо. И наше стремление, как сказано, что приготовление к мицвот — это еще больше, чем сама мицва. Чем что мы готовимся к здесь к Шивоту, к получению Торы, мы показываем этого, что мы это понимаем, что это, насколько это важно для нас. И когда мы считаем себя Таумер, приводим себя и весь мир к ближе к полной гармонии в этом мире. Спасибо, счастливо.